Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. На Дальнем Востоке и в Сибири проверили китайскую зубную пасту. Объект проверки обнаружен не был, вопросы к китайским товарам остались. Из российских регионов поступают новые сообщения о повышении цен на хлеб. Предвыборная борьба в России. В Москве проходит съезд партии «Патриоты России». Борьба центральноазиатских стран с радикальными исламскими течениями, попытка обезопасить себя от терактов или прикрытие для неудачной внутренней политики. И городская тема. Москвичи сегодня выйдут на акцию протеста под лозунгом «Деньги на капремонт жителям, а не чиновникам». Эти темы, самые интересные в свежих газетах, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Опасны ли китайские товары, поставляемые в Россию, и если да, то какие? Роспотребнадзор во главе со своим руководителем Геннадием Онищенко начал проверку в Сибири и на Дальнем Востоке зубной пасты китайского производства, в которой якобы было обнаружено опасное для человеческого организма вещество диэтиленгликоль. Это стало реакцией на сообщение из США, где после проверок уже изъяты из продажи большие партии китайской гигиенической продукции. О первых результатах этой проверки Ольга Вахоничева.
Первыми забили тревогу жители США, Австралии и Латинской Америки. По сообщениям местных средств массовой информации, в некоторых марках зубной пасты китайского производства было найдено сильно действующее отравляющее вещество – диэтиленгликоль. Из торговых сетей этих стран стали массово изымать зубную пасту, изготовленную в Китае. Насколько опасно это вещество для здоровья человека, я попросила прокомментировать заведующую отделением Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве врача Екатерину Скворцову.
Этиленгликоль сам по себе, как любое химическое вещество, он является потенциально опасным для здоровья. Но все зависит от того, в каких количествах он воздействует на организм. Довольно сложно представить, чтобы он находился в зубной пасте, и смысл его нахождения там мне совершенно непонятен. Поэтому я даже не берусь представлять, в каких количествах он там может находиться. Естественно, если каждый день этиленгликоль будет воздействовать на слизистые оболочки полости рта, то, наверное, это неблагоприятно скажется на здоровье человека.
В связи с информацией из других стран об опасной зубной пасте Роспотребнадзор объявил о намерении провести масштабную проверку, чтобы выявить в розничной сети средства гигиены с вредными добавками китайского производства. Такое решение было принято главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. В большей мере это касается дальневосточных регионов, где весьма широко распространены китайские товары. И вот первые результаты проверок в Приморье. Китайской зубной пасты в продаже вообще нет. Хотя нареканий к другой продукции из соседней страны достаточно. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
В общей сложности было проверено 41 предприятие. Однако фактов реализации зубной пасты китайского производства не выявлено. Но скандалы вокруг китайской фармацевтической продукции случаются. Только за последние 5 месяцев на таможне пресечены более 100 попыток контрабандного ввоза лекарственных препаратов, БАДов и чая для похудения, которые содержат вещества, запрещенные к употреблению в России. Однако в частном порядке приморцы нередко привозят из поездки к соседям недозволенные лекарства, просто по незнанию. Немало скандалов связаны с поступающим из Китая контрабандным мясом. Самый громкий случился 2 года назад, когда купившие в магазине мясо граждане обнаружили в фарше каплю ртути. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело. Из торговой сети было изъято свыше 30 тонн контрабандной мясной продукции. Самый свежий скандал. Во Владивостоке арестован известный адвокат. Его контора подозревается в сотрудничестве с контрабандистами. По одной из версий, в Приморье завозили мясо из китайской провинции, где были зафиксированы вспышки ящера. Правда, маркировали это мясо под продукцию американских, бразильских и канадских компаний. Так что контрабандное мясо, поступающее из Китая, есть рискованно, а другого в Приморье не так и много. Люди сведущие утверждают, до 70% мяса поступает нелегальным путем. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве и близлежащих городах тотальных проверок зубной пасты из Китая не проводится, сказала в интервью Радио Свобода заведующая отделением Центра гигиены в городе Москве Екатерина Скворцова. Тем более, добавляет она, что ни одна из марок этой продукции, вызвавшей панику за рубежом, в России не получала санитарного эпидемиологического заключения.
По этому вопросу консультировались с ведущим органом по сертификации средств гигиены полости рта профидентом и лично с руководителем этой организации, с Элеонорой Сахаровой, речи ни о каком этиленгликоле не идет. Селективной методики на количественное определение этиленгликоля в данных средствах у нас в обиходе нет утвержденной такой методики, поэтому определить точно количество этого этиленгликоля мы не можем, и проверять все пасты на содержание этиленгликоля мы это не в состоянии. Это значит, что данная проблема, она может быть, существует для тех стран, где реализуются определенные марки китайских этих зубных паст. У нас в стране такой проблемы в настоящий момент мы не видим, поскольку никто к нам с жалобами не обращался.
Между тем, как сообщает агентство Рейтер, сотрудники китайских предприятий по выпуску зубной пасты отрицают свою вину, заявляя, что их продукция совершенно безопасна. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Из российских регионов продолжают поступать сообщения о повышении цен на хлеб. Этим летом, по мнению некоторых экспертов, основной продукт повседневного потребления может подорожать на 40%. На 1 рубль в среднем увеличилась стоимость стандартной буханки хлеба в городах Республики Алтай, сообщили сегодня в Республиканском министерстве экономического развития. Также, сообщает и Тартас, увеличилась отпускная цена на хлеб в Бурятии. Наиболее ощутимо подорожание в удаленных сельских районах, где к цене самого хлеба добавляется стоимость транспортировки. В Волгоградской области из-за засухи погибла треть урожая яровых. Это означает, что с поступлением на хлебозаводы нового урожая цены на хлеб также вырастут. Ситуация в Волгоградской области признана местными властями чрезвычайной, передает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Гибель урожая в Волгоградской области связана с погодными условиями. Температура на поверхности почвы в июне доходила до 60 градусов. В основном пострадали яровые на юге Волгоградской области. Жара уничтожила свыше 65% этих пассивов, а именно 700 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и масличных культур. Пассивы озимых пострадали на площади 100 тысяч гектаров. Это меньше 10% от посеянного. Об этом сообщил помощник председателя комитета по сельскому хозяйству администрации Волгоградской области Геннадий Попов.
Группа культур, которая погибла, то есть яровые культуры, ячмени, они, конечно, в основном используются как корм, значит, сельскохозяйственных животных, а не как продукт для хлебопечения. То есть мути из них не делают. Гибель этих культур, особые, значит, погоды на хлебном рынке не делает. Ну, погоду делают у нас в основном, конечно, зимой. Пшеница, заволжская зона, тоже попала под жару и тоже частично, не вся, а частично подлежит как бы списанию. Основная масса посевов озимой пшеницы подлежит к уборке. Сегодня как бы уборка идет, она только началась у нас.
На сегодня в Волгоградской области обмолочено более 300 тысяч гектаров посевов озимых зерновых. Намолочено 530 тысяч тонн зерна. Потребность региона составляет 350-400 тысяч тонн. Поэтому, как заявили в областном комитете по сельскому хозяйству, говорить о кризисе нет оснований. Тем не менее, урожайность в этом году значительно ниже по сравнению с прошлым. Вместо запланированных 4 миллионов тонн удастся собрать около 2,5. По словам Геннадия Попова, цены на рынке зерна уже выросли на 40-50%, что, естественно, скажется и на цене хлеба.
Почему хлеб не должен дорожать? То есть инфляция, есть сырьевая составляющая. Максимум, о котором идет подорожание, это может быть не более 20%. Но это тоже прогноз. Урожай только начали собирать. Цены, значит, на зерновом рынке только формируются. На сегодняшний день все хлебозаводы работают пока на муке еще с урожая прошлого года. Сейчас только идет разговор о том, что вот пойдет мука нового как бы урожая, будет подорожание, ну, не на 50, не на 40%, конечно, тем более не вдвое, не втрое.
В связи с гибелью урожая ситуация в Волгоградской области признана чрезвычайной. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила обратиться в правительство России с просьбой выделить финансовые средства на возмещение затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур в районах Волгоградской области. Ущерб, который понесли местные фермеры, оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве ранен гражданин Нигерии. Как сообщает Тартас, иностранец пострадал в драке минувшей ночью. Он госпитализирован. В Москве сегодня продолжились предварительные слушания по делу Бориса Березовского. Его обвиняют в хищении свыше 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». Процесс проходит заочно. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. 4 человека погибли, 18 считаются пропавшими без вести. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
В эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Главные темы в сегодняшней прессе – реакция Лондона на отказ России экстрадировать основного обвиняемого по делу Литвиненко, предпринимателя Андрея Лугового. Газеты расшифровывают, что скрывалось за вчерашней формулировкой британского МИДа о возможном ограничении сотрудничества с Россией. Со мной в студии Момин Шакиров, который сегодня читал газеты. Итак, Момин, что же скрывается за этими словами и как, по мнению журналистов, история с отравлением Литвиненко будет развиваться дальше?
Я бы хотел бы вот пересказать статью, которая напечатана в газете «Коммерсант», и вначале начну с цитаты представителя МИД Российской Федерации. «Мы удивлены реакцией британской стороны на сложившуюся ситуацию, особенно с учетом того, что наша позиция полностью вписывается в российское законодательство, в частности, соответствует 61-й статье Конституции», заявил вчера официальный представитель МИДа Михаил Камынин. Основным аргументом российских властей по делу Андрея Лугового является то, что он российский гражданин, а согласно Конституции Россия своих граждан не выдают. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что запрос британских правоохранительных органов о выдаче Андрея Лугового свидетельствует об их глупости. Вот такая реакция российской стороны. А что касается британской, вот Королевская прокурорская служба получила ответ Генпрокуратуры на запрос о выдаче Андрея Лугового еще во вторник. В тот же день было обнародовано заявление ее руководителя Кена Макдональда. Андрея Лугового обвиняют в том, что он убил гражданина Великобритании, намеренно отравив его, причем совершил это чрезвычайно серьезное преступление здесь, в нашей столице. Таким образом, подходящим местом проведения судебного процесса по этому делу является Лондон, настаивает Кен Макдональд. Ну, какие могут быть последствия? Тут, естественно, есть реакция экспертов.
Я понимаю, что речь, в частности, идет об отзыве дипломатов.
Нет, вот здесь британская газета «Таймс» вчера предположила, что реакция Лондона может быть крайне жесткой, вплоть до сворачивания отношений с Москвой по ряду направлений. Но между тем, по мнению лорда Скидельски, Британия никогда не ожидала, что Россия экстрадирует Лугового, точно так же, как Россия никогда всерьез не ожидала, что Британия экстрадирует Березовского. Поэтому этот переполох во многом искусственный. Я думаю, что всю нынешнюю риторику нужно делить на два. Эти заявления приведут к разговорам о новых угрозах, об очередной холодной войне и громким заголовкам в газетах. Но не думаю, что последствия будут ощутимыми. Такова точка зрения лорда Скидельски.
Еще одна интересная тема в сегодняшней прессе – это громкое уголовное дело. Первое дело такого рода в России. Адвокат Борис Кузнецов обвиняется в разглашении сведений, содержащих гостайну, в процессе осуществления защиты своего клиента. Что стоит за этим делом? На самом деле.
Ну вот я опять хочу привести несколько цитат Бориса Кузнецова, которого привлекают к уголовной ответственности за разглашение гостайны. Он защищает сенатора Левона Чахмахчана, который подозревается в мошенничестве. Вот цитата. «Во-первых, я направил эту бумагу, о которой идет речь, в Конституционный суд только после того, как прокуратура сама ее рассекретила, чтобы она могла фигурировать в деле как доказательство. Во-вторых, она не может быть секретной по определению, потому что по закону не подлежат засекречиванию сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и нарушения законности органами госвласти. В-третьих, я эту справку в конце концов не в ЦРУ передал, а в наш Российский Конституционный суд. Тогда уж вместе со мной нужно наказывать сотрудников прокуратуры, направивших дело с секретной справкой в обычный Тверской суд, где нет канцелярии по секретному производству». Вот такова реакция известного адвоката. И надо сказать, что его защищает адвокат Роберт Зиновьев, который уже со стороны такой организационной или процедурной, он говорит, что им не защите не дали подготовиться к делу. Материал проверки прокуратуры занимает 79 листов. Судья позволил нам с ними ознакомиться только во время перерыва в ходе процесса. Я думаю, что это дело будет продолжаться. Единственное, что я могу сказать, что за разглашение гостайны без тяжких последствий по российским законам предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. Марк.
Спасибо, Мумин. Самая интересная тема в сегодняшней российской прессе. Российско-британский конфликт в связи с делом Литвиненко и уголовное дело против адвоката Бориса Кузнецова мы обсуждали с Мумином Шакировым. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские политические партии продолжают готовиться к предвыборному сезону. Сегодня настала очередь заявить о себе партии «Патриоты России», которую возглавляет Геннадий Семигин, руководитель одноименной фракции в Госдуме. На внеочередном съезде партии, который проходит в эти минуты в московской гостинице «Измайлова», работает наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Максим.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как оценивают свои перспективы на парламентских выборах участники сегодняшнего съезда и обсуждается ли каким-то образом вопрос о формировании предвыборных списков партии?
Да, действительно, 7-й внеочередной съезд партии «Патриоты России» по традиции начали с прослушивания гимна и выборов рабочего президиума мандатной комиссии и секретариата. Со вступительным словом выступил лидер «Патриотов» Геннадий Семигин. За 2 последних года партии удалось создать новую идеологию, способную повести за собой будущее все российское общество. Идеологию российского патриотизма, начал Семигин. За 2 года сделано многое, но главное впереди – это выборы в Государственную Думу 2007 года. Наша задача – создать мощную фракцию, которая сможет помочь миллионам россиян. Мы намерены участвовать в выборах и получить результат для того, чтобы получить возможность серьезно влиять на власть, добиться полной смены со сегодняшнего социально-экономического курса, продолжил лидер патриотов. Для этого патриоты готовы объединить вокруг себя единомышленников и принять в свои ряды истинных патриотов и, что интересно, и правых, и левых взглядов. Говорил Геннадий Семигин и о президенте России. Он считает, что Владимир Путин стоит на патриотических позициях, но этим позициям противоречит либеральный курс, проводимый правительством. Партия «Патриоты России» предлагает главе государства в качестве альтернативы новый патриотический курс развития, который позволит президенту быть лидером всего патриотического движения в стране, вне зависимости от должности, которую он будет занимать в ближайшем будущем. Добавлю также, что на съезде сегодня в качестве гостей здесь присутствуют Дмитрий Рогозин и Сергей Глазьев. Марк.
Спасибо, Максим. На прямой связи с нашей студией со съезда партии «Патриоты России», который проходит сегодня в Москве, был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В эфире «Свобода в полдень». В Таджикистане принимаются активные меры по борьбе с влиянием религиозной мусульманской организации «Хизб-ут-Тахрир». Деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена в странах Центральной Азии и в России. Власти Таджикистана пытаются пресечь распространение идей радикальных религиозных течений, ссылаясь на угрозу экстремизма. Но таковы ли реальные причины? Мнения экспертов по этому поводу разделились. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» из Душанбе Малика Рахманова.
Хизб-ут-Тахрир в переводе с арабского языка означает «партия освобождения». Эта организация призывает к свержению правительств стран Центральной Азии и созданию на их территории единого исламского халифата. Таджикистан – светское государство. Хизб-ут-Тахрир внесен в список запрещенных террористических организаций. Власти стараются пресечь попытки агитации и распространения идей этой мусульманской партии. В 2006 году в стране задержано около 100 человек по подозрению в членстве в Хизб-ут-Тахрир. В начале июля Министерство культуры Таджикистана огласило список наименований 60 книг и 61 листовки запрещенной литературы, пропагандирующей убеждения Хизб-ут-Тахрир. В список вошли, например, книги на таджикском и узбекском языках, система власти в исламе, голос из глубин тюрем, центральное управление в халифате, идеи Хизб-ут-Тахрир, политические взгляды Хизб-ут-Тахрир, военизированный ислам, исламское государство, демократия, система неверных и другие, говорит эксперт по делам религии Министерства культуры Саидбек Махмадыло.
Литература Хизб-ут-Тахрир содержит радикальные идеи и имеет экстремистский характер. Это открытая пропаганда против законодательства Республики Таджикистан. Эти книги не содержат выходных данных, что противоречит таджикскому закону о печати.
Министерский список включен также перечень литературы христианского течения «Свидетелей Иеговы». В таможенной службе республики «Радио Свобода» сообщили, что недавно задержан контейнер с литературой, пропагандирующей идеи иеговистов. Эксперты связывают этот запрет с желанием таджикских властей предотвратить возможное недовольство мусульманского мира политикой против Хизб-ут-Тахрир и сбалансировать ситуацию, включив в запретительные списки и представителей других религий. Московский журналист Олег Памфилов, много лет проживший в Таджикистане, считает, что запрет на распространение и ввоз агитационной литературы свидетелей Иеговы может быть связан не с угрозой для безопасности страны, а с пожеланием из Москвы.
Мне кажется, то, что касается дела свидетелей Иеговы, то, наверное, это в какой-то степени консультация Русской Православной Церкви, точнее, прихода этой церкви в Таджикистане. А, как известно, Русская Православная Церковь всегда была против, как они говорят, сектантство. Хотя свидетели Иеговы, они действуют уже много лет и во многих странах мира, и, по-моему, нигде они не признавались как объединение верующих с какими-то экстремистскими наклонностями. Поэтому я боюсь, что здесь существует некое недопонимание, в которое поверили власти и решили вот так поступить.
Таджикский эксперт по вопросам религии Зубайдулло Розык считает, что экстремистские религиозные течения угрожают целостности нации.
Новые толкования религии, возникшие после обретения Таджикистаном независимости, финансируются различными иностранными государствами, обманывают народ. Мы против того, чтобы проповедники этих идей, пользуясь свободой слова, вели свою деятельность, поскольку их цель не пропаганда духовных ценностей, а разложение таджикской нации. В будущем это может породить новые угрозы национальной безопасности.
Олег Памфилов не согласен с мнением Розыха и считает, что свидетели Иеговы не представляют угрозы национальной безопасности.
Угрозу национальной безопасности и прежде всего населению можно считать плохую экономическую политику и очень низкий социальный уровень населения. И пока власти Таджикистана не будут всерьез относиться к развитию экономики и повышению жизненного уровня населения, то можно бояться чего угодно, включая лунного света и солнечной жары.
Теолог Бахтиор Арифи говорит, что запрет на распространение книг Хизб-ут-Тахрир только усилит интерес к религиозной литературе этой организации.
Действия властей тоже способны вызвать обратную реакцию. Запретный плод очень сладок, и запретные книги Хизб-ут-Тахрир будут пользоваться теперь большей популярностью. Все равно, я уверен, можно достать либо в интернете, либо подпольно они будут переправляться из-за рубежа, поэтому данная акция, она бессмысленная.
Арифи не исключает, что репрессивные меры по отношению к Хизб-ут-Тахрир увеличат вероятность присоединения к ее идеологии недовольных центральноазиатскими авторитарными режимами, что может только усилить позиции экстремистов. Пока, однако, по мнению большинства экспертов, платформа партии Хизб-ут-Тахрир не имеет четко выраженной аргументации. Малика Рахманова, Радио Свобода, Душанбе.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в 19 часов на волнах Радио Свобода в прямом эфире программа «Время гостей», в которую придет руководитель парламентской фракции партии «Наш дом Израиль», новый глава Межпарламентской ассоциации «Израиль и Россия» Роберт Илатов. Ведущий Виталий Портников. Не пропустите этот интересный эфир. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Жители российской столицы против бесконтрольного распределения средств на капитальный ремонт домов. Скандал вокруг утверждения нового сенатора от Самарской области. Экономика. В Подмосковье откроется фармацевтический завод французской компании. И спорт. Тур де Франс, футбольный кубок Америки, экономические и не только аспекты грядущей Олимпиады в Пекине. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве ранен гражданин Нигерии. Как сообщает ИТАРТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, иностранец пострадал в драке минувшей ночью. Он госпитализирован. Государственный адвокат Бориса Березовского на процессе по делу о хищении средств Аэрофлота просит месяц для ознакомления с материалами следствия. Александр Дудкин был назначен защитником Березовского в связи с тем, что предприниматель запретил своим адвокатам участвовать в слушаниях, назвав его фарсом. Экс-премьер России Михаил Касьянов призвал все оппозиционные силы в стране от КПРФ до коалиции «Другая Россия» объединиться в борьбе за честные парламентские и президентские выборы. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. Как сообщили в службе береговой охраны, 4 человека погибли, 18 считаются пропавшими без вести. О причинах катастрофы пока не сообщается. Делегация Международного агентства по атомной энергии продолжает обсуждать с руководством в Тегеране иранскую ядерную программу. В среду первый раунд переговоров окончился безрезультатно. В секторе Газа в перестрелке с палестинскими экстремистами погиб израильский солдат. Сегодня же в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж израильские военные нанесли ракетный удар по позициям боевиков. По меньшей мере два палестинца получили ранения. Ни Израиль, ни Ливан не провели расследование возможных военных преступлений во время прошлогоднего конфликта, заявила организация «Международная амнистия». Выступление правозащитников приурочено к первой годовщине начала конфликта. На юго-востоке Афганистана в провинции Хост сегодня в результате взрыва погибли 6 полицейских. Представитель полиции сообщил, что бомба с дистанционным управлением взорвалась у проезжавшего по дороге патрульного автомобиля. Сенат США принял резолюцию, требующую от Тегерана прекратить поддержку иракских повстанцев. На днях американское командование обвинило власти Ирана в том, что с помощью ливанской экстремистской группировки в Хезболлах они ведут подготовку шиитских боевиков в Ираке.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Подмосковье стало легче и дешевле воспользоваться так называемой дачной амнистией, а в Санкт-Петербурге расследуют убийство, которое могло быть совершено на национальной почве. О новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Москва. Областная дума установила максимальные цены на межевание участков на период дачной амнистии. Согласно закону, принятому на заседании 11 июля, стоимость работ по межеванию не может превышать 450 рублей за сотку и 7000 рублей за весь участок, независимо от его размера. Действие закона продлится до 1 января 2010 года. Из-за высокой стоимости услуг, сопутствующих оформлению права собственности, дачной амнистией к маю 2007 года смогли воспользоваться лишь 58 тысяч россиян из ожидаемых 45 миллионов. Петербург. В городе совершено еще одно убийство на межнациональной почве. 10 дней назад был зверски убит 23-летний выпускник аграрного университета Дамир Зайнулин. У молодого человека был вспорот живот, осколком стекла были перерезаны артерии. Его товарищи уверены, что это сделали скинхеды. Об этом сообщил президент общества «Татарстан» Ренат Валиев.
Мы считаем, что это убийство на национальной почве. Были бритоголовые и уже не первое такое убийство. По данным некоторых милиционеров, это дело хотят перевести это не на межнациональную почву, а из-за хулиганских побуждений был убит Дамир.
Преступников было 17 человек, это зафиксировала камера наблюдения. 8 были задержаны правоохранительными органами, но потом отпущены. В ГУВД Петербурга и Ленинградской области считают, что убийство произошло на бытовой почве. Москва. До конца 2007 года на северо-востоке столицы появится бронзовый памятник древнекитайскому мыслителю Конфуцию. Его установят в строящемся деловом центре парк Хуамин в районе улицы Вильгельма Пика. Памятник будет подарком Академии конфуцианства Москве в год Китая в России. Петербург. 10 августа определятся участники конкурса на проектирование и строительство вещевого рынка, который переносится с территории знаменитого Апраксина двора. Опрашку, как в народе называют рынок, перебазируют в Калининский район на улице Руставелли, восточнее дома 43. 20 августа уже должны начаться подготовительные работы, а завершить проектирование и строительство нового вещевого рынка планируется не позднее 14 января 2008 года. Москва. Сегодня в 14 часов на Театральной площади движение «Жилищная солидарность» совместно с инициативными группами граждан проведут пикет «Деньги на капремонт жителям, а не чиновникам». Москвичи выступают против создания очередной кормушки для чиновников в виде так называемого фонда содействия реформированию ЖКХ. По их мнению, в принятом Думой 6 июля законе отсутствует даже намек на какой-либо общественный контроль, что закономерно приведет к разворовыванию средств капремонта и полному произволу в их выделении. Кроме того, из списка имеющих право на получение денег на ремонт вычеркнуты дома, выбравшие непосредственное управление. Горожане будут требовать отклонить коррупционный и неправовой закон и внести в него необходимые изменения, вводящие равенство всех форм управления и предотвращающие произвол чиновников. Новости Москвы и Петербурга. 12 июля. Татьяна Волович.
В эфире «Свобода в полдень» и сейчас подробнее о последней из новостей, которые вы только что слышали, о пикете, который пройдет сегодня в Москве на Театральной площади под лозунгом «Деньги на капремонт жителям, а не чиновникам». Москвичи будут протестовать против создания фонда содействия реформированию ЖКХ. С какой целью создан этот фонд и почему горожане считают его опасным, подробнее расскажет Алина Темнова.
Реформа ЖКХ вновь терпит изменения. На этот раз речь идет не о создании товариществ собственников жилья или о прочих формах самоуправления, а о новой структуре в системе ЖКХ. Это так называемый фонд содействия реформированию ЖКХ. Соответствующий закон Дума окончательно приняла на этой неделе. Суть такова. На капитальный ремонт жилья государство выделяет немалые средства – 240 миллиардов рублей. Составляя законопроект, цели народные избранники преследовали благородные. Решение проблемы капремонта не терпит отлагательств. Уверена депутат Госдумы Галина Хованская.
Состояние жилищного фонда такое, что заниматься им уже просто надо. Дома рушатся, гибнут люди.
Закон о создании фонда Дума принимала с космической скоростью. Спешили успеть до окончания весенней сессии. На внесение поправок отводилось всего 10 дней. Несмотря на это, положительные стороны закона очевидны.
Хочу напомнить, что в соответствии с законом о приватизации государство, бывший наймодатель, который нам передавало жилье, собственность бесплатно, взяла на себя обязательство проводить капитальный ремонт этих домов, жилые помещения в которых передаются в порядке приватизации.
И действительно, выделение 240 миллиардов рублей – не благотворительная акция, а выполнение обязательств, данных государством, погашение внутреннего долга перед гражданами. Проблема в следующем. В законе не прописано, как будет осуществляться контроль за распределением средств. Деньги на капремонт будут распределены не по критериям состояния жилищного фонда, а при условиях, что региональные власти будут приватизировать коммунальную систему и передавать жилищный фонд частным управляющим компаниям. Представители общественной организации «Жилищная солидарность» уверены, что деньги пойдут исключительно тем фирмам, которые будут одобрены региональной властью. Свои опасения выразил один из организаторов предстоящего митинга на Театральной площади Андрей Демидов.
Мы имеем все основания опасаться, ну, кроме банального воровства, что в условиях приближающихся выборов вот этот фонд будет использован просто как способ надавить на жителей с целью обеспечить политическую лояльность. Ну, то есть, попросту говоря, если вы там голосуете за кого надо, вам деньги дадут.
Участники пикета опасаются, что как раз партия власти «Единая Россия» будет пользоваться привилегиями при распределении средств, а регионы, во главе которых представитель другой партии, могут вообще остаться без денег и без капитального ремонта. Опасения граждан разделяет Андрей Демидов.
То есть, пока СМИ и партия власти педалируют именно сам факт, что деньги выделены. Но вот практика коррупционная российская часть действительности показывает, что выделено не факт, что получено.
Депутат Госдумы Галина Хованская при принятии закона оставалась в оппозиции. Свои действия она объясняет так.
Для того, чтобы получить эти средства, региональным и местным властям нужно выполнить 12 условий. Вот это уже вызывает первый вопрос. Более того, определенные условия ставятся и собственникам жилых помещений в домах. А ведь, как правило, в домах ветхих, в домах аварийных живут не самые богатые люди. В окончательном варианте снизить этот процент до 5, но все равно я вам хочу сказать, что если это разовое внесение денег, средств, 5% – это очень много.
Соответственно, чем хуже дом, тем выше цена вопроса.
Вообще, строго говоря, надо было эти деньги просто провести через бюджет в течение нескольких лет. И все, и не городить огород.
Возвращаясь к особенностям, а точнее к странностям закона, нельзя не отметить тот факт, что дома в непосредственном управлении вообще исключены из списка потенциальных претендентов на капремонт. Почему чиновники так не взлюбили ими же разработанную форму самоуправления, пытался объяснить Андрей Демидов.
Я могу догадываться, почему она не нравится, поскольку здесь поставщикам услуг, чиновникам приходится иметь дело все-таки с каждым жителем, как с юридическим лицом.
В Москве такую форму самоуправления выбрали всего 4 дома, но и они не смогут получить деньги на капитальный ремонт. На защиту жителей встали депутаты Госдумы Галина Хованская и Олег Шейн. Пока закон еще не успел одобрить Совет Федерации и президент, но депутаты уже готовы предложить свои поправки.
Это первое. Софинансирование со стороны нищих собственников, которые зачастую получают адресную помощь по оплате за жилье, помещение, коммунальные услуги. Второе, это возможность для лиц, которые непосредственно выбрали форму управления. Я хочу предложить, ну пусть будет уполномоченным муниципалитет в данном случае.
Поправки в новый закон озвучила депутат Госдумы Галина Хованская. Итак, через несколько часов на Театральной площади соберется около сотни человек, протестующих против заведомо нечестного распределения средств на капитальный ремонт жилья.
Но прежде всего, это инициаторы, то есть движение «Жилищная солидарность». Кроме того, такая организация, как Союз координационных советов России, ряд инициативных групп, ну и из политических партий пока ни одна не заявила о поддержке нашего пикета. Но, впрочем, мы считаем, что как раз здесь наибольший вес должен принадлежать жителям, а не партиям.
Вместе с тем, участники и организаторы пикета, в том числе и Андрей Демидов, понимают, что таким поведением только усугубят свое положение и могут вообще остаться без денег по причине своей чрезмерной активности. Алина Темнова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Самарской области пишут о скандале, которым сопровождалось в местной думе утверждение нового сенатора, навязанного, по мнению депутатов, из Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Избирая сенатора от Самарской области, вставили по самую вертикаль, пишет еженедельник «Самарское обозрение». 26 июня Самарская губернская дума взбунтовалась, не утвердив навязанного Советом Федерации кандидата в сенатора от Самарской области Валерия Парфенова. Но как только депутатам-единороссам запретили голосовать тайно и пригрозили исключить из партии, они дружно сменили свое мнение на противоположное. Тему продолжают «Самарские новости», рассказывает журналист Алексей Семенов.
Видимо, для страховки специальные установки получили даже самарские СР. А вот единороссам, поговаривают, при повторном голосовании даже пришлось показывать спикеру свои бюллетени. Сенаторский финт явно переполнил чашу терпения столичного руководства «Единой России». Местное рекотделение и фракцию единороссов будут держать на коротком поводке федерального центра, требующим беспрекословного исполнения установок. О партийной вольнице придется забыть.
Рассказывал журналист Алексей Семенов. Прокуратура Самарской области приостановила расследование уголовного дела, обвиняемым по которому мог стать бывший мэр Самары Георгий Лиманский, сообщает Волжская коммуна. О возможности уголовного преследования бывшего мэра Самары впервые заговорили в июне 2006 года, когда в мэрии прошли обыски и выемки документов в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении земли в Самаре под застройку. Осенью прошлого года отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Самарской области возобновил допросы депутатов городской думы Самары. Большинство из них не опознали своих подписей на плане приватизации на 2005 год, по которому было продано 386 объектов муниципального имущества. В качестве свидетеля по делу неоднократно допрашивался и сам бывший мэр Самары. В январе Георгий Лиманский перестал являться на допросы в прокуратуру, однако заочное обвинение ему не предъявлялось, и в розыск он не объявлялся. В мае уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. По некоторым данным, именно при условии закрытия всех уголовных дел бывший мэр согласился обсуждать продажу своего медиа-актива телерадиокомпании «СКАТ», пишет Волжская коммуна. Руководство компании «Тольятти Азот» и «Трансамиак» обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием, чтобы телекомпания НТВ и ведущий программы «Особо опасен» Сергей Авдиенко опровергли порочащую и недостоверную информацию, распространенную в эфире программы 5 мая 2007 года. Как рассказывает газета «Самара сегодня», юристы компании просят взыскать с НТВ 38 миллионов рублей репутационного ущерба. Истцы считают, что телепрограмма была подготовлена с рейдерской целью. В телекомпании НТВ претензии не комментируют, пишет «Самара сегодня». Самарец Сергей Саркаумов хочет установить в Самаре памятник рублю. Его заявка уже направлена главному архитектору города. Ее рассмотрят на градостроительном совете, сообщает «Самарская газета». По задумке автора, скульптура будет необычной. Бассейн, олицетворяющий водные богатства России, и в центре золотой символ рубля. Из круга бассейна в центр будут бить 87 струй по количеству субъектов Федерации. По словам Сергея Саркаумова, благодаря его скульптуре рубль удастся сделать законным знаком российской национальной валюты, рассказывает «Самарская газета». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве ранен гражданин Нигерии. Как сообщает Тартас, иностранец пострадал в драке минувшей ночью. Экс-премьер России Михаил Касьянов призвал все оппозиционные силы в стране от КПРФ до коалиции «Другая Россия» объединиться в борьбе за честные парламентские и президентские выборы. В Москве сегодня продолжились предварительные слушания по делу Бориса Березовского. Его обвиняют в хищении свыше 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». В секторе Газа в перестрелке с палестинскими экстремистами погиб израильский солдат. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские власти увеличат финансирование сельского хозяйства. Российской компании «Алроса» вернули рынок сбыта алмазов. А в Подмосковье построит фармацевтический завод крупная французская компания. В нашей программе Иван Трифилов и самые последние новости из мира экономики.
Россия планирует ежегодно увеличивать объемы государственной поддержки сельского хозяйства и довести их с 60 миллиардов рублей в текущем году до 130 миллиардов в 2012. Таким образом, общий объем финансирования отрасли, пятилетнюю программу развития которой сегодня рассматривает правительство страны, составит за это время более 550 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу примерно 21 миллиард долларов. Эти меры, по прогнозу Министерства сельского хозяйства, должны привести к увеличению темпов роста агропромышленного комплекса с нынешних 2,8% до 4% в год. Европейский суд отменил решение Европейской комиссии о прекращении с 2009 года закупок алмазов южноафриканской компании «De Beers», крупнейшим в мире их продавцом, у российской компании «Алроса», второй в мире в этой индустрии. Решение было принято в феврале 2006 года, и компания «De Beers» с ним тогда согласилась. Предполагалось, что она будет сокращать объем закупок алмазов у «Алроса» постепенно – 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов долларов в 2008, а с 1 января 2009 года полностью их прекратит. Однако российская компания обжаловала это решение в Европейском суде. Фармацевтическая компания «Servier», вторая по величине во Франции, открыла свой завод в Московской области, объем инвестиций, строительство которого составил примерно 40 миллионов евро. Согласно сообщению компании, завод будет выпускать более 20 наименований оригинальных лекарственных препаратов в объеме до 2 миллиардов таблеток в год. К 2011 году «Servier» планирует увеличить мощности производства более чем в два раза, что позволит часть выпускаемой продукции импортировать в страны СНГ и Восточной Европы. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, к началу июля составил 1 триллион 330 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк страны. Это более половины объема ВВП Китая в 2006 году и больше прогнозируемого на 2007 год общего объема экономики России. Только валютные резервы Китая увеличились с 1 июля прошлого года более чем на 40%, а за три последних месяца на 130 миллиардов долларов. Вторыми по объему золотовалютными резервами в мире располагает Япония – примерно 920 миллиардов долларов. Объем резервов России и третьих в мире к началу июля составил почти 406 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 54 копейки, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. И снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день, Марк.
Самые интересные новости сегодня приходят из Франции, где продолжается самая известная в мире веломногодневка, и из океана с Кубка Америки и юношеского чемпионата мира по футболу, где, кстати, буквально несколько часов назад произошла, можно сказать, сенсация.
Да, вот я начну с результатов молодежного чемпионата мира. Сегодняшний матч 1/8 финала принесли несколько действительно сенсационных результатов, но главным событием стало поражение сборной Бразилии от испанской команды 2-4 в дополнительное время после ничьей 2-2 в основное. В другой встрече, которая тоже в основное время завершилась в ничью 2-2, Чехии и Японии, дело вообще дошло до послематчевых пенальти, которые, точнее, пробили футболисты Чехии 4-3. И, что интересно, три гола в этой игре в основное время тоже были забиты с 11-метровых. И еще в одном матче потребовалось проводить овертайм. США и Уругвай закончили основное время со счетом 1-1. А в дополнительном на 107-й минуте американец Майкл Брэдли забил победный гол. И, наконец, австрийцы одержали победу над соперниками из Гамбии 2-1. Четвертьфинальные пары составили Австрия-США и Испания-Чехия. Венесуэле, где подходит к концу 42-й розыгрыш Кубка Америки по футболу, сегодня стал известен второй участник финала. Это сборная Аргентины, одержавшая в полуфинале победу над командой Мексики 3-0. В главном матче 15 июля аргентинцы будут играть с бразильцами. На главной многодневной велогонке сезона Тур де Франс в среду состоялся 4-й этап, который, как и предыдущий, тоже был равнинным. 193 километра между Вейер-Катере и Жуаньи гонщики преодолели за 4 часа 37 минут 47 секунд. Это время показала общая группа. А спринтерский финиш выиграл норвежец Тор Хускофт. Вторым был Роберт Хантер из Южноафриканской республики. Третьим – испанец Оскар Фрейре. В генеральной классификации лидерство сохранил швейцарец Фабиан Кончелара. Хускофт вышел на второе место, он уступает лидеру 29 секунд. И на третьем месте идет немец Андреас Клёдин, отстающий от швейцарца на 33 секунды. На этой неделе проходят 3 мужских теннисных турнира. В 2 из них вчера играли россияне. В первом круге турнира в Кштаде, Швейцария, выиграл свой матч только Игорь Андреев. Он в 3 сетах одолел испанца Альберта Монтанеса. Николай Давыденко уступил французу Гэлю Манфису, Михаил Южный – австрийцу Штефану Кубику. А в шведском городе Бастад Юрий Щукин во 2-м круге встречался с итальянцем Филиппо Валандри. И итальянец победил в 3 сетах 4-6, 6-3, 6-3. Чуть более года остается до старта летних Олимпийских игр в Пекине. Мы ранее неоднократно освещали подготовку столицы Китая к этим соревнованиям, отмечали как успехи, так и некоторые недостатки. Но в последнее время появляется все больше негативных высказываний по поводу предстоящих игр со стороны международных правозащитных организаций. А некоторые из них уже окрестили игры в Пекине Олимпиадой геноцида, рассказывает наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскиричан.
После того, как схлынула первая волна эйфории и многочисленных разговоров о победе Сочи, борьбе за право стать столицей зимней Олимпиады 2014 года, самый раз, по-моему, обратить внимание на ту Олимпиаду, которая ближе, намного ближе, чем сочинская. Я имею в виду, конечно, Олимпиаду 2008 года в Пекине. Мы уже неоднократно обращались к вопросам, связанным с подготовкой к Олимпиаде 2008 года в Пекине. Мы отмечали невероятные успехи устроителей игр в деле сооружения спортивных объектов. Но вместе с тем отмечали и довольно слабые стороны, а именно низкую квалификацию персонала, в частности переводчиков. Что касается денег, которые тратятся, вот мы говорим в Сочи, 12 миллиардов, да, это очень большие деньги. Но на Пекинскую Олимпиаду официально китайские власти декларировали цифру в 18 миллиардов долларов, а неофициально, по подсчетам экспертов, 39 миллиардов долларов. Только 8 миллиардов уйдет на транспортную инфраструктуру и достройку веток метро. Еще 5 миллиардов на строительство городов-спутников, чтобы разгрузить центр. Но вместе с тем у Пекинской Олимпиады есть и еще более серьезные изъяны, и еще более серьезные противники. Речь идет о международных правозащитных и неправительственных организациях, которые называют Пекинскую Олимпиаду Олимпиадой геноцида. Причем связывают события, действительно носящие характер геноцидных, в суданской провинции Дарфур, с Китаем, который является главным потребителем суданской нефти, и поэтому, как считают правозащитные организации, покрывает суданский режим. Но учитывая, что китайские власти имеют большой опыт по части общения, скажем так, с правозащитными организациями и обладают чрезвычайным хладнокровием в этой связи, но такое хладнокровие не могут позволить себе проявить крупнейшие мировые компании, которые являются спонсорами Пекинской Олимпиады. Я их назову, это крупнейшие бренды мировой экономики, а именно Adidas, Coca-Cola, General Electric, Johnson & Johnson, Kodak, McDonald's, Samsung, Visa. Естественно, эти компании, с одной стороны, они не могут позволить себе роскошь поругаться, поссориться с пекинским правительством, потерять самый многообещающий, захватывающий, необъятный рынок в мире, который растет самыми большими темпами, более 10% в год. Такую роскошь не может себе позволить ни одна компания. С другой стороны, эти компании базируются в странах, где понятие свободы, прав человека не является пустым звуком, и, в общем-то, на такого рода обвинения, а их обвиняют в том, что они, будучи спонсорами Олимпиады, являются, по сути, спонсорами Олимпиады геноцида. Поэтому надо как-то на это отвечать. Но, в общем, нашли способ избежать и пройти между Сциллой и Харибдой, и выработали 3 очень интересных хода, которые имеет смысл вычленить. Первый аргумент компаний-спонсоров заключается в том, что Олимпиада – событие не китайское, а мировое. Поэтому нет никакого резона и вообще неуместно говорить о каких-то китайских проблемах в связи с Олимпиадой. Во-вторых, мировые компании обращают внимание на то, какие благотворительные программы они финансируют по всему миру, что на самом деле правда, они действительно финансируют. Они как бы акцентируют на некоем позитиве. И, наконец, они говорят о том, что надо обращать внимание на проблему прав человека в глобальном масштабе вообще, в принципе. И при этом они избегают любых конкретных упоминаний о конкретной стране, в данном случае о Китае. Что касается российских бизнесменов, то их подобного рода проблемы, видимо, меньше волнуют. И вот недавно пришло сообщение о том, что довольно крупный трейдер, конечно, это не уровня «Газпрома» или «Роснефти» компании, но тоже занимающийся нефтью, которая называется «Транснафта», подписала с китайскими партнерами небольшой девелоперской компанией пекинской договор о том, что в Пекине будет построен российский культурно-этнический центр. Ну, там будет и конгресс-холл, и гостиница, и масса всяких, ну, понятно, сопутствующих вещей. Но интересно, что указание вот этой вот маленькой фирме, которая уж сама не могла бы поднять такой проект, поступило с самых верхов из высшего руководства, партийного руководства КНР. Еще более любопытно, что будущий российский культурно-этнический центр займет 10 гектаров на территории бывшего, минуточку внимания, колхоза имени Советско-Китайской дружбы. Так что история развивается по спирали. Помним 50-е годы, знаменитую песню «Русский с китайцем, братья навек». Потом помним 69-й год, «Даманский». А сейчас другие времена на дворе и другие песни.
Это был эксперт по экономике большого спорта профессор Роберт Воскриченко, чей рассказы о подготовке к Олимпиаде в Пекине мы еще не раз услышим в предстоящие месяцы.
Наталья, у нас еще осталось немного времени. Я бы хотел вернуться все-таки к футболу. Очередной скандал с болельщиками в Европе, на этот раз в Литве. Польские болельщики устроили драку с полицией, и команда «Висла», ну, скажем так, небезызвестная команда, регулярно участвующая в Еврокубках из польского Кракова, как я знаю, в итоге дисквалифицирована на целый год. Почему такое жесткое решение?
Марк, ну, во-первых, дисквалифицирована Варшавская лига, вот, она исключена из Кубка Интертото и лишена права в следующем году участвовать в любом из еврокубковых турниров, но действительно, это очень суровое наказание, за последние годы этого
я говорился, но команда лиги еще более известная на мировой арене, чем команда лиги.
Да, конечно. Но напомню, что вот Ветре, то есть литовской команде, присуждена техническая победа 3-0, и теперь в третьем круге Кубка Интертото она встретится с английским Блэкберном. Ну, а вот это решение дисциплинарной комиссии УЕФА, я думаю, должно насторожить и российских футбольных деятелей. Особенно, наверное, это относится к команде ЦСКА. Известно, что ее болельщики тоже часто устраивают всякие дебоши и беспорядки на трибунах. И так что следующим, кого может наказать УЕФА, может стать клуб ЦСКА. И поэтому нужно, конечно, болельщикам быть внимательными. Ну, а сегодня у нас опять в центре внимания будет Тур де Франс, пятый этап, а также оставшийся матч 1/8 финала на молодежном чемпионате мира по футболу.
Спасибо. Главное спортивное событие мы сегодня обсуждали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программы «С христианской точки зрения». Сегодня ее гостями будут двое историков философии. Один – атеист Юрий Семенов, другой – христианин Иван Лупандин. Оба преподают физтехе, а в нашей студии они попробуют выяснить разницу в понимании так называемой объективной реальности у верующих и у неверующих. Ведет программу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены, у них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14:19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».